Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. У микрофона в студии Константин Мацан. В гостях у нас сегодня священник Александр Сатомский, настоятель Богоявленского храма в Ярославле, Павел Чухланцев, руководитель проекта «Ортодокс Хаус», и Вероника Ныркова, контент-менеджер проекта «Ортодокс Хаус» и руководитель благотворительной акции «Письма», о которой мы сегодня и говорим. Я напомню, что ребята делают такие письма, в которых внутри можно найти какую-то историю, текст, письмо в прямом смысле слова от одного из современных православных блогеров, миссионеров, и разные полезные материалы, которые все в помощь тому, чтобы осмысленно и не впустую провести Страстную Седмицу. Эти особенные дни, без которых, без, наверное, такого глубокого погружения, в которые, ну, не до конца полноценна будет и радость Пасхи, наступающей после страстных дней. А вот для вас, как для авторов проекта, что является, скажем так, его вот конечной целью? Вот у вас был проект такой же на Рождество, и был некий финальный отклик, вы могли потом посмотреть, не знаю, как люди изменились, как люди отреагировали. Вот каких в этом смысле реакций и, если угодно, изменений вы ждете после этого проекта?
Ну, проект же был благотворительный, и конечная цель, которую мы видели, это помочь детям. И у нас есть официальный отчет от Марфоморинской обители, где мы помогли нескольким детям с ДЦП и оплатили труд нескольких сотрудников обители. По поводу людей, которые приобретали эти письма, как у них это все изменилось? Ну, могу сказать точно, что мы получали несколько откликов от родителей, которые писали нам благодарность с тем, что у нас состоялся разговор между мной и моим ребенком. И, по-моему, для нас это самая лучшая похвала. Мы к этому и стремились в нашей первой акции, чтобы перед Рождеством семья объединилась и поговорила на важные для любого христианина темы с помощью наших авторов, с помощью их мыслей, их писем. А новая акция, она немножко переосмыслена. И мы вообще думали, как мы можем усовершенствовать то, что у нас уже было. Те же чек-листы, они не возникли просто, вот просто так. Мы подумали, что нужно давать что-то еще полезного, помимо обычных писем авторов. То есть нужно дать максимум.
А можете привести пример чек-листа? Вот что в нем, какие пункты в нем?
Изначально мы задумывали это как психологический такой отклик. То есть, например, вот по памяти самый первый чек-лист, и там есть пункт. Прошло много недель уже Великого Поста. Вот последнее, скоро Пасха. А что ты сделал за все эти 6 недель?
И на этом месте человек плачет, разочаровывается в себе, понимает, что надежды нет, что я ничего не смог, и идет плакать в подушку.
Нет, посыл там на самом деле немного другой. Он в том, что мы предлагаем вспомнить, задуматься, насколько цели, которые человек ставит перед собой на время поста, насколько он смог жить в соответствии с ними. И у него остается еще целая неделя, чтобы что-то успеть сделать, если он не обратил внимания, что он что-то упустил. Да, и у него есть возможность задуматься, что он упустил, и есть возможность это сделать.
А здесь богослужением это уже идея Паши. То есть я ему скинула свои мысли по поводу той же уборки, потому что часто у нас вся наша рабочая такая рутина, да, и мы убираемся в субботу. А в субботу мы вообще должны уже другими абсолютно вещами заниматься, да, а не гортензии делать на куличах. Вот,
и да, поэтому... отец Александр, понимаете, как
вот? Хорошо людям, хорошо.
Вам нужен чек-лист такой, как-то проверить себе.
Жене
мамочке передайте.
То есть мы постарались продумать, как распределить эту неделю, чтобы для гортензии место нашлось, и для уединения в молитве тоже место нашлось. И когда это уместнее всего делать? То есть в начале недели там уместнее всего заниматься какими-то бытовыми вещами, да, и при этом делать анализ над собой, что я уже сделал, а главное, что я могу еще сделать за эту неделю. То есть мы не говорим, что все, вот ты не сделал ничего за все эти недели, вот теперь сиди и плачь. Наоборот, цель этого проекта была немножко вдохновить людей, потому что эту неделю, Страстную Седмицу, люди, которые находятся постоянно в храме и погружаются полностью в богослужение, в тексты, в общение с прихожанами, да, с общиной, они ходят мрачнее тучи. Но это неправильно. Ведь мы не должны быть просто вот настолько постными, насколько возможно в эту Страстную Седмицу. Но нужно подумать о чем-то великом, о чем-то и радостном в том числе. И вот мы просили наших авторов как раз рассказать о традициях, возможно, которые есть у вас на Страстную Седмицу, для того, чтобы вдохновить, для того, чтобы поддержать, потому что письма вот наши называются «Письма поддержки». И для нас это итоговая такая конечная цель, которая очень важна.
Отец Александр, а вот то, что Вероника сказала, что человек глубоко постящийся ходит грустным и унылым, вот как у вас это отзывается, как священники?
Ну, слушайте, здесь, конечно, простая вещь, когда человек продвигается к завершению поста, да, он просто физиологически устал. Это понятно, ничего тут удивительного нет. Но мне кажется, что вот тем и хороша Страстная, что она же ведь вообще уже не про пост в плане саморефлексии, значит, плача о грехах и всем остальном.
Но она даже, я так понимаю, ведь как юридически уже не пост. Пост заканчивается.
Да, то есть пост закончился пятницей, да. Предыдущей неделе, это безусловно. То есть здесь перед нами во всем объеме и полноте раскрывается тайна креста как тайна любви. Не тайна обличение нас, что вот смотри, Спаситель-то за тебя вон а что, а ты что? Нет. Да, то есть вот мы видим, как это вот странно и парадоксально и удивительно у церкви получается преподать Христа страдающего как Христа победителя. Иногда, конечно, надо делать это немножко в наивных формах, но они от этого не менее прекрасны, когда, например, в каноне мы слышим слова Христа о том, что вот обращается он к Богородице, что да, Матерь моя, они, значит, одели меня в багряные ризы и возложили на меня венец терновый и дали мне трость в руку, чтобы я сокрушил их, как горшечник негодные сосуды. Ох! То есть даже сам этот образ, эта иконография, да, Христа в страдании, ведь идеально называется в греческой традиции жених церковный. То есть он на самом деле идет на брак. Как это дико не звучит, да, но вот таким способом он и вступит вот в эти отношения с церковью и человечеством вообще. Да, пусть это кризис, но это кризис не трагедии и распада, да, а это вот тот кризис, который в конечном итоге к катарсису приведет.
А вот как раз вот об этой теме хотел спросить, может быть, это немножко в сторону от конкретно проекта «Письма», но мы говорим о Страстной Седмице, и раз уж у нас в студии люди, которые глубоко погружены и в богослужебные тексты в том числе, то мне просто интересно, что вы об этом думаете. Я сам об этом думаю постоянно или время от времени. Помните у отца Александра Шмемана замечание о том, как для него по-разному звучат, например, в Дни Страстной Седмицы, библейские чтения и чтение, собственно, самой службы византийские песнопения. Насколько, по его замечанию, во всяком случае, вот по его мнению, в самих песнопениях, в литургическом наследии церкви, сильны мотивы такого осуждения Иуды, и то, что мы-то не такие, а вот Иуда злочестивый, вот он, а мы-то как бы уже на правильной стороне истории. И насколько его поражает отца Александра Шмемана, что этого нет в библейских текстах. Там нет вот этого превозношения некого лирического героя над бедным Иудой. Там есть просто, ну вот, взгляд на Христа, где этого осуждения как бы оно растворилось во Христе. Вот что вы об этом думаете? Как вам это ощущение от Александра в чем-то близко? Вы понимаете, о чем он говорит?
А как можно злорадствовать над личным таким кризисом Иуды? Над личной трагедией личности? Ну, по-моему, это, да, такое нравственное тоже. Некоторые, возможно, и скажут, а я лучше, а я вот, а я не такой.
Павел, вы что думаете? Мы отцу Александру последнему слово дадим, чтобы авторитет священника не давлел.
Я скажу, что я не обращал внимания на это.
Хороший ход от ответа, так, чтобы с отцом Александром не спорить, дальше мемодом имею в виду. Так, а отец Александра для вас?
Ну, а здесь мы опять возвращаемся к теме сокровищницы церковной. Да? В ней много чего лежит. И в том плане, что, ну, далеко не все ее авторы — это Иоанн Дамаскин. Это безусловно. И такого рода примеров на наши богослужебные тексты на самом деле достаточно. Это не только про Великую Среду. И про неделю жен Мироносец. Там много удивительных тезисов, которые как-то прям совсем не про Мироносец. Да и вообще много на какие дни. То есть здесь идея, конечно, в том, что перед нами, скажем так, рецепция церковью, да, вот на определенном этапе она так проживала эти дни. Это, кроме всего прочего, не значит, что мы обязаны и нам предписывается иметь именно эти переживания. Но вот так вышло, что сейчас она нам может это предложить. Но она параллельно всегда предлагает нам источник, да, то есть, собственно, библейский текст. Как бы говоря, что вот как бы первоначало, да, вот эта базовая и отправная точка, и что мои авторы, да, вот авторы церковные, да, вот они смотрели на это вот так. Но, кроме всего прочего, я и тебе этот текст предлагаю, потому что на него как-то должен посмотреть и ты. Ты можешь с ними солидаризоваться, можешь с ними спорить, да, можешь находиться в какой-то дискуссии, можешь на самом деле и не отметить этого противоречия. Здесь все что угодно возможно. Кроме всего прочего, мы и не единожды в жизни проживаем вот этот цикл с надеждой на то, что, ну, как бы, как каждый последующий раз мы как-то по-другому его проживаем.
Вот я упомянул отца Александра Шмемана, это мысль из его, в том числе, дневников знаменитых, но ведь это же не означает, да, что он призывает все отменить, переписать, не знаю, запретить или не молиться, или не использовать богослужебные песнопения из византийского наследия. Кто, как не он, любил богослужение, и всегда просто вот в центре его мысли это присутствие на литургии, на службе, как вот живое явление Царства Небесного здесь сейчас, а тексты, да, могут быть разными.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Священник Александр Сатомский, настоятель Богоявленского храма в Ярославле, и авторы проекта Orthodox House Павел Чухланцев и Вероника Ныркова сегодня с нами в программе «Светлый вечер». А вот еще о посте спрошу. Пост идет сейчас, и мы постепенно движемся в сторону Страстной Седмицы, которой письма, которые мы сегодня обсуждаем, будут посвящены. И у нас уже не раз прозвучало в разговоре это выражение «задание на пост», какие-то вот задачи, которые ты себе ставишь. И, с одной стороны, действительно есть такая, ну, традиция в церкви, человек говорит, я вот этим постом вот буду там решать в себе вот задачу там с этим грехом, или вот такую-то какую-то себе планку поставлю, которую постараюсь достичь. А с другой стороны, я об этом думаю и тоже каждый раз отмечаю такое, какую-то инструментализацию. По большому счету можно сказать, что, ну, пост, ну, надо просто проживи его, и вот будет результат. Проживи его со Христом в чуть большей мере, чем, может быть, ты обычно это делаешь по жизни, и вот церковь тебе в помощь. И то верно, это не противоречие, но лично для вас вот эта тема с заданиями на пост, с задачами, которые ты себе ставишь, потом по чек-листу можешь проверить, достиг, не достиг. Вот что вы об этом думаете, как вы это чувствуете?
По-моему, вся жизнь христианина, он всегда ставит сам себе задачи. То есть мы всегда чем-то озадачены, какой-то борьбой, какими-то нашими внутренними, да, терзаниями. То есть мы всегда решаем, по идее, какие-то задачи. И тут мы, ну, также предлагаем. И, ну, наверное, ничего страшного, если у вас там не получилось выполнить, да, все эти функции чек-листа, и мы там снизу пишем, что не надо там проливать слезы, да, если...
Не надо печалиться, вся жизнь впереди.
Да-да-да, через год будет следующий пост, доживем, если... Все будет нормально. Вот. Ну, конечно, это не так. Мы призываем именно к такому более вдохновенному, что ли, состоянию. И нам кажется, что цель не просто взять и прожить этот пост, но что-то постараться сделать еще над собой. Не выживать, а жить и ставить себе какие-то цели и задачи и стараться их достигать.
Ну, когда я говорю про «живи», я не имею в виду, что обо всем забудь и просто пробудь эти 40 дней как-то.
В закрытом в
келье. Я имею в виду, что я вот попробовал себе однажды поставить задание на пост. Ну, не однажды, вернее, я постоянно это делаю, но на что обращаю внимание, что вот задача такая-то. Вот она с первых дней вообще не решается, и чем дальше, тем хуже. Там, не знаю, задача, там, условно говоря, там, например, вот, уделять больше такого глубокого деятельного внимания детям. Вот не просто быть рядом, папа, а вот с ними быть, вот в их какой-то жизни, в их интересах. Вот сразу все не получается, обязательно все что-то отвлекает, или ты срываешься, и раздражение, и так далее. А когда подходишь к Великому посту с ощущением, что, Господи, вот тут... Я просто хочу сейчас быть вот с тобой так, как ты этого хочешь. Вот и сразу как-то и с детьми легче становится, и все, и все эти задачи решаются, ну, не то, что сами собой, они как-то включаются в какой-то более, более широкий поток жизни, в котором и эти задачи решаются, и другие, и в итоге ты просто чуть-чуть другим выходишь после этого поста. Я вот это скорее имею в виду. Ну, тут это вот моя рефлексия. А у вас какая, Паш?
Я думаю, что все мы люди очень разные, и у нас есть разная духовная чуткость. И кто-то может это ощущать, что он сейчас проживает это время с Богом, но когда я думаю про себя, я понимаю, что я не нахожу в себе этих именно ощущений, и мне важно пользоваться набором определенных инструментов для того, чтобы достигать этого состояния. Поэтому мы у нас в проекте, у нас есть прямо традиционная публикация перед постом, и мне кажется, вообще это сейчас традиция такого православного блогинга, что все священники начинают говорить о том, что пост это не проведу, что там главное не есть людей и так далее. И мы тоже об этом напоминаем, и мы говорим о том, что важно еще читать Священное Писание в пост, важно делать дело милосердия. И мы составляем огромный чек-лист перед каждым постом, выкладываем его, публикуем, и мне кажется, что это нужно людям, потому что это очень хорошо расходится. То есть максимальное количество репостов мы видим как раз вот на этих публикациях, потому что людям интересно поставить себе такую цель. Им это нужно, важно, и это им помогает прожить пост более осмысленно. И вот еще про Священное Писание хотел сказать, что мы как раз, думая в проекте, как не провести пост бессмысленно, мы делали во время прошлого рождественского поста и во время этого великого поста, мы еще запустили марафон по чтению Священного Писания. У нас есть, как я уже сказал, один участник, он преподаватель в Псково-Печерской семинарии, Константин Цирильчук. И мы с ним разрабатываем такой курс, чтобы человек подписывается на телеграм-канал, ему ежедневно приходят главы, которые нужно прочитать, затем приходят комментарии от Константина, приходят ссылки на какие-то видео, которые можно посмотреть. Мы сами разрабатываем инфографики, у нас есть дизайнеры в команде, которые делают инфографики, делают чек-лист, то есть каждый день человек может распечатать этот лист, и там отмечено, в какой день что мы читаем, и он может прямо зачеркивать, сколько он прочитал из нашего плана. Вот, у нас сейчас этот марафон называется «Светильник Божий еще не погас», и мы читаем в этом году книги царств. Вот. Мы читаем их, получается, до Страстной. На Страстной будут Страстные Евангелия читаться. И затем еще 2 недели мы читаем Деяния с людьми. И тоже у людей вот этот наш проект большим вниманием пользуется, потому что если в первый раз год назад во время Великого Поста мы запустили его, и там сразу участвовало 1000 человек, то сейчас у нас уже 3500 участвуют в этом проекте и проходят вместе с нами, читают эти Священные Писания во время поста.
Отец Александр.
Я как человек низкого духовного развития от достигаторства как-то ушел. В том смысле, что не ставлю я никаких задач. Вот вообще никаких. По той простой причине, что, ну, во-первых, как вы и озвучили, то есть как только мы, значит, счастливое дело назвали победой, от него отвалились 2 буквы, и все что-то пошло не так. Вот, а во-вторых, ну, как сказать, да я не знаю, что от меня хочет Бог. Ну, вот я не знаю. Вот в этой ситуации, вот в этой, в следующей. То есть, и, соответственно, я в них живу с вопросом, Господи, а что надо-то? Вот конкретно вот сейчас-то, mm-hmm. вот надо вот сюда или вот сюда, вот это, или вот так, или вот по-другому, я не знаю. То есть ты меня как-то, ну вот как-то наведи, потому что я, честное слово, не в курсе. И так, в общем, как-то я и двигаюсь, да, как бы, именно в том смысле, что вот, ну как бы уже достаточно такой определенный период времени, я в принципе так смотрю на свою внутреннюю жизнь. То есть я делаю то, что могу делать. То есть вот я пощусь, я пощусь. Я молюсь, я молюсь. Я участвую в богослужениях, участвую. Там я стараюсь не прям сразу отрывать человеку голову, да, как бы дать ему какой-то шанс. Ну, не каждый раз, но стараюсь. Там, ну и вот так как-то, в общем, ну, но это предельно ничтожный объем. Да, как бы я понимаю, что а во всем остальном это дело Божие. Да, как бы и действие Божие, потому что я занимаюсь ничем иным, как подготовкой какого-то сосуда к тому, чтобы вот туда Бог мог предложить свою благодать. Кто его знает, может и не предложить. Ну, как бы в том плане, что там вот какие-то его концептуальные планы могут оказаться другими. Ну и все. Как бы и так в этом смысле для меня, например, то же самое прохождение поста, оно во многом в том числе дидактическое. Да? Вот здесь я слышу, что церковь меня учит вот этому, а вот тут она мне говорит вот про это, а здесь вот она раскрывает передо мной тайну креста. Я только впечатляюсь. То есть я вот как человек условно да, в картинной галерее, который смотрит... Ох, вот так еще, да, вот может быть невозможно просто. Но при всем при том, уж если и из картинной галереи человек выходит, ну, как бы не тем, который он туда вошел, у меня есть некоторая надежда, что все-таки, и даже вот так войдя в пост, но все-таки я выйду из него каким-то немножко другим.
А среди других авторов писем, кроме отца Александра, кто сейчас еще в проекте у вас? От кого читатели, которые зайдут на сайт, переведут пожертвования Марфы Мариинской обители и себе на адрес не электронной почты, получат замечательный набор с семью письмами, как вы сказали, там будет много разного всего. Не знаю, еще приоткрою. Не знаю, секрет, не секрет, вы еще ароматы добавляете?
Ну, уже нет.
А, уже нет.
Потому что Почта России это не одобрила.
Но было красиво, как я понимаю, да, когда человек открывает конверт, там запах Рождества.
На самом деле, вот когда вы...
Веточка корички.
Вы когда еще про открытки говорили, мне тоже хотелось сказать, что мы очень много внимания уделяем оформлению, потому что Вероника профессионально этим занимается, и поэтому мы делаем настоящую сургучную печать. Например, ставим. В прошлый раз мы запечатывали сухоцветы внутрь, такой клеевой особой печати. Мы вкладывали, по-моему, сухоцветы и внутрь тоже, наклейками закрывали. То есть это очень эстетично выглядит. Перевязывали все веревочкой, в общем, это...
Ну, это вот хорошо на Рождество, там запах Рождества, да, да. Аромат, сейчас на Пасху ароматов не будет, но человек письмо открывает, а тут у него такой свет пасхальный, значит, проливается, тоже очень хорошая замена. Да. Ну так, кто авторы писем, помимо отца Александра Сатомского?
Еще владыка Амвросий Ермаков, Тверской, епископ.
Митрополит.
Да, митрополит, точно. Также отец Николай Бабкин, отец Владислав Береговой, Сергей Комаров, миссионер, Наталья Усова, это православный психолог, отец Александр Сатомский.
И мы.
Да, и авторы хаоса.
Мы решили в этом году тоже сделать именно, ну, 6 дней это получается до субботы, а в воскресенье это будет поздравление от всей нашей команды. То есть мы решили завершить именно вот пасхальный день нашим авторством. А по поводу сургучной печати, да, и при том, что первый наш такой опыт, который был в рождественском посту, мы позвали наших подписчиков для того, чтобы они нам помогли в плане волонтеров. Это была вот целая такая для нас тоже вдохновляющая работа. Мы познакомились, и я смогла обучить людей, наших подписчиков, да, как это все правильно делать тонкостям. Спасибо большое миссионерскому отделу, отцу Евгению, который нас очень поддержал.
Молодежного
миссионерского, да.
Синодального отдела.
Да. Молодежно-синодального отдела. Это я уже миссионерская, это наше. Вот. Но мы пока, конечно, не отдел, и пока не синодальный, ну, ладно.
Звучит с некоторой такой претензией на будущее, как мне рассказывали, что в одной семинарии украинской, ну, само собой, Украинской православной церкви Московского патриархата девушка сдавала экзамен, регентское отделение, и она так хорошо отвечала, причем догматическое богословие, все прям так блистало, на что принимающий экзамен отец архимандрит, ректор с такой с иронией заметил, что вот вы так хорошо знаете богословие, жалко, конечно, конечно, ваш нельзя руку положить в священники. Это была шутка, ирония, желание как-то похвалить девушку, поддержать. Она, видимо, и от того, что было приятно, и от какого-то зажима на экзамене, и от смущения сказала: «Ну, неисповедимый пути Господни». Это была, конечно, шутка. Вернее, шутка, такая вот игра слов, назовем это так.
У меня сложилось точно так же сейчас. В общем, да, мы делали эти сургучные печати, и атмосфера Рождества такая почувствовалась. То есть все вот эти приправы, да, и пусть, конечно, Почта России не одобрила нам такие посылки, она так все прошуршала, сказала: «Нет, ребята, это не годится». Уже к 80-й отправке нас развернули, сказали: «До свидания». И нам и мы пытались там что-то вытаскивать, как-то это все переделывать, чтобы отправить. Это было очень атмосферно. И в этом году мы тоже хотим такое сделать. Мы, правда, это было спонтанно очень сильно в том году. В этом году мы уже продумали и постарались сделать заранее уже сургучные печати, сделать заранее упаковку, что-то закупить, где-то там уже договориться с ребятами, которые у нас были в том году. Вот. И, в принципе, да, мы на самом деле уделяем очень большое внимание именно эстетическому такому восприятию, чтобы человек открыл и такой... Вау!
Вау-эффект.
Вау, да, да. Ох, да. Ах, как отец Александр говорит.
Мне хочется сказать еще про вообще объем работы, который тогда Вероника проделала, потому что мы сидели 2 недели или больше, как раз в синодальном молодежном отделе нам выделили помещение, мы пригласили туда волонтеров, у нас был такой конвейер, каждый что-то свое одно делал, и мы собрали тогда 1060 писем, представляете, просто 1060 печатей даже поставить,
да.
Сколько это времени.
Я была вот. В шоке.
Ну, дай бог, что эти письма дойдут до адресатов-получателей. Я еще раз напомню, что у нас сегодня в гостях люди из проекта Orthodox House. Есть сайт orthodoxhouse.ru. Да, orthodoxhouse.ru, на который можно зайти. И вот те письма, посвященные дням Страстной Седмицы, с вдохновляющими историями от православных писателей, современных блогеров, миссионеров, и чек-листы, и полезные советы, как поддержать себя в Страстную Седмицу, провести с пользой ее, и QR-код с ссылками на богослужебные тексты и песнопения, которые можно так легко с телефона открыть и прямо на богослужении с ними быть. В этих письмах будут. Эти письма можно заказать и себе на почту получить, а пожертвование за эти письма, фиксированное, установленное, пойдет на помощь детям в Марфо-Мариинской обители Милосердия. Спасибо огромное. У нас сегодня в гостях был Павел Чухланцев, руководитель проекта Orthodox House, Вероника Ныркова, контент-менеджер проекта Orthodox House и руководитель этой благотворительной акции «Письма», и священник Александр Сатомский, настоятель Богоявленского храма в Ярославле. Спасибо, дорогие гости, за беседу, за то, что мы сегодня были с вами вот теми самыми постящимися, без унылых лиц, а, в общем-то, вполне со светлыми глазами и добрым юмором. У микрофона был Константин Мацан. До свидания, до новых встреч на волнах Радио Вера.
Светлый вечер на Радио Вера.